Глава вторая. Я уточняю маршрут. Человек без переносицы. Снаряжение экспедиции. По сигналу крик сойки. Собачий бунт. Утром, уходя на работу, мама поцеловала меня и попросила быть умным. Это она намекала на то, чтобы я вел себя хорошо, не висел на трамваях и не цеплялся за машины. И как же немного надо от такого мальчишки, как я, чтобы все признали его умником? Я подумал, когда-нибудь, может, и мама поймет, что я умнее, чем она считает, и стал готовиться к экспедиции. Прежде всего нужно было решить, куда везти ребят. Когда-то очень много золота добывали прямо у нас за городом. В лесу и до сих пор везде желтеют шурфы и отвалы. Но золото там никто больше не ищет. А километров за 80 от нас есть золотая долина. И дядя Паша, он геолог, эвакуировался из Ленинграда, а живет у нас за стенкой в порядке уплотнения, рассказывал, что эта долина разворочена старателями до того, что по ней нельзя ни пройти, ни проехать. Лучше всего нам отправиться туда. Не может быть, чтобы старатели все до дна из Золотой долины вычерпали. Хоть немного золота да осталось, а может быть и самородок где завалялся. А ведь если найти самородок, то, наверное, сразу целый танк купить можно. А если два самородка, два танка, а если три? Вот здорово будет. Придем мы к нашему директору, бухнем на стол самородок и скажем, смотря как понимать долг. Одни задачки про путешественников решают, а другие — это мы, Димка, Левка и я — настоящие путешествия делают, золото ищут и танки для Красной Армии покупают. Хотел бы я посмотреть, что скажет после этого Николай Петрович. Я взял карту Советского Союза из учебника географии для 7 класса и пошел к дяде Паше. Но он был не один. В комнате сидел еще этот тип в черных роговых очках, который вечно торчит у дяди Паши и разговаривает про геологию. — Дядь Паша, — попросил я, — покажите мне на карте, где находится Золотая долина. — Эх ты, географ! — засмеялся дядь Паша. — Разве на такой карте ее найдешь? Тут даже наш город не обозначен. Карта, конечно, была неважная. Я и сам замечал, что на ней все больше Рязани до Казани, Вязьми до Клязьмы, а вот Холмогоров и то нет. А ведь в Холмогорах Ломоносов родился, а сейчас там живет моя бабушка. Дядь Паша достал из шкафа большую-большую карту и расстелил ее на столе. Я даже глазам не поверил. Наш город на этой карте в самом центре, как столица нашей родины Москва. Даже улицы и то заметны, и большущими красными буквами написано «Острогорск». «А Золотая долина вот где», — начал показывать дядь Паша. «Видишь речку? Это Зверюга. Ты не гляди, что она маленькая. Только на карте она такая. Зеленая полоска вдоль Зверюги и есть Золотая долина». Я внимательно посмотрел на карту и сразу наметил маршрут. Так делали все золотоискатели, прежде чем отправляться в путь. «Дядь Паш», — все-таки спросил я, чтобы окончательно уточнить маршрут, — «значит, чтобы попасть в Золотую долину, надо идти от нас на север?» «На север. Так прямо на север идти и идти?» «Так идти. А ты не в Золотую ли долину собрался?» «Нет, это мы с Димкой поспорили. Он уверяет, что Золотая долина от нас на юг, а я говорю, на север. Выходит, он мне проспорил 5 перышек. Этот, который в очках, сначала почему-то ерзал на стуле и впивался в меня глазами, как шпион какой-нибудь, а тут даже рассмеялся. «Нет, Паша, это не Пржевальский. И чему только их в школе учат?» Я обиделся, но промолчал. Не нравился мне этот тип. Чтобы вы знали, как он выглядит, я вам его сейчас опишу. Представьте себе толстую чурку с глазами. Лоб у нее маленький и сразу, без всякой переносицы, переходит в здоровенный массивный нос, похожий на молоток без ручки. А под молотком начинаются губы. И эта чурка моментально сходит на нет и начинается шея. Получается лицо без переносицы и без подбородка. Это и есть голова Белотелова. И чего дядь Паш с ним связался? Ну и пусть этот очкастый тоже ленинградец. Ленинградцы разные бывают. Но хоть Белотелов и думал, что нам далеко до Пржевальского, и мы все равно стали готовиться к экспедиции. Прежде всего, нам нужны были собаки. Все золотоискатели, о которых писал Джек Лондон, ездили только на собачьих упряжках. Это дело мы поручили Левке. По собачьей части сильнее его никого не было. 2 дня Левка ходил весь истерзанный собаками и, наконец, повел нас в недостроенный дом на нашем дворе. Там, в подвале, у Левки уже было столько разных псов, что их хватило бы на 10 упряжек. Дворняшки, лайки, сеттеры, пинчеры, таксы, овчарки и даже китайский мопс. — Ты жалкий Чичако! — воскликнул Димка. Он тоже почитывал Джека Лондона. — Видел ли ты золотоискателя, который ездит на мопсах? Чичаками настоящие золотоискатели на Клондайке презрительно называют неопытных новичков вроде нашего Левки Гамзина. Я тут же приказал Левке всю благородную шваль выпустить, а для дворняжек и овчарок приготовить упряжку. Потом мы вернулись с Димкой домой и составили список необходимого снаряжения. Список снаряжения экспедиции Малакоедова, Кожедубова и Гамзина в Золотую долину. Инструменты и инвентарь. Мешочки для хранения золота — 12 штук. Это первейшая вещь, без которой не обходится ни один золотоискатель на Клондайке. Мешочек носят всегда за поясом, потому что за все расплачиваются почему-то золотым песком. Мешочки бывают кожаные, но мы кожу не нашли и пошили их из моих штанов и маминой юбки. Сковородка — 1 штука. Тут у нас с Димкой вышел спор. Джек Лондон пишет, что песок промывают в лотке, а Брэд Гард — в сковороде. Димка стоял за лоток, а я за сковороду. По-моему, сковорода удобнее. В ней можно и промыть песок, и жарить пищу. Притом еще после этого ее не надо мыть, песком все ототрется. Чтобы не спорить, решили взять и то, и другое. Практика покажет. Лопатка обыкновенная или заступ. 1 штука. Чашка чайная для размеривания муки. 1 штука. Чашка совершенно необходима. Сколько я ни читал, все золотоискатели на привале только и делают, что размеривают муку чашками. Бич для погонщика собак — 1 штука. Большие иглы, чтобы шить и штопать мокасины — 6 штук. Нож большой, охотничий — 1 штука. Ножи взяли большой, но не знаю, охотничий ли. Мама щипала им лучину для растопки. Называется он косарь. Компас — 1 штука. Ложки столовые — 3 штуки. Тоже спорная штука. У Джека Лондона золотоискатели не едят ложками, а только с ножа. Но как есть ножом суп или уху — непонятно. Мы все-таки взяли ложки. Практика покажет. Топоры охотничьи — 3 штуки. Продовольствие. Хлеб — 2,5 килограмма. Соль — 5 килограммов. Сахар — 0,5 килограмма. Мука — 12 чашек. Чай малиновый — 1 палочка. Кофе желудевый — много. Табак самосад — 1 стакан. Чтобы курить трубку мира и обмениваться с туземцами. Вобла для собак — 0,5 килограмма. Маргарин — 200 граммов. Научная и справочная библиотека. Куницын. Как ловить, хранить и заготовлять рыбу. Академик Сухостоев. Как отличать съедобные грибы от ядовитых. Библиотека «Дружелюбные советы». Профессор Жвачкин. Полезные и вредные растения. Что можно употреблять в пищу и как. Эверест Казбеков. Как ориентироваться на незнакомой местности. В помощь заблудившемуся в лесу. Искусственное дыхание. Инструкция общества спасения на водах с 6 картинками. свежевание туш домашних и диких животных, а также птиц. Наставление отдела заготовок Министерства торговли. Мягкий инвентарь. Одеяло. 2 штуки. Прочее. Аптечка походная с хинином на случай золотой лихорадки. 1 штука. Карманные электрические фонари. 3 штуки. Фонарь летучая мышь. 1 штука. Начальник экспедиции Молокоедов. Главный геолог Кожедубов. Ох, и пришлось нам побегать в этот день. Но мы все же успели, пока взрослые были на работе, достать все необходимое снаряжение и продовольствие и погрузить на санки, которые Левка взял у соседки. Мы легли спать, не раздеваясь, и я всю ночь с наслаждением слушал вой собак в подвале недостроенного дома. Вой напоминал мне о том, что начинается, наконец, наша северная Одиссея. На рассвете по сигналу Димки, крик сойки, мы должны были собраться около нашего подъезда, чтобы затемно промчаться на собачьей упряжке по городу и вырваться на снежный простор. 4:00 сойка закричала. Я вначале думал, что это ревут коты на крыше, но посмотрел в окно и понял, что действительно слышал сойкин крик, так как у подъезда стоял Димка. Мне удалось, не разбудив мамы, выйти из комнаты. На лестнице меня ждал Левка в полном полярном снаряжении, с бичом погонщика в руке, готовый мчать нас на своей упряжке со скоростью 40 миль в день. Вы скажете, 40 миль много? Но разве темнокожий великан, метис Франсуа, о котором писал Джек Лондон, не прискакал от Доусона к Дайе по льду Юкона 50 миль в день? Правда, у него вожаком упряжки был Бек, помесь сенбернара и шотландской овчарки, но и у Левки в подвале сидели неплохие псы. Они все визжали и выли, так и рвались в дорогу. Примерно час ушло на то, чтобы вытащить собак на улицу и прицепить к постромкам. Это оказалось не такое уж простое дело. Левка вылавливал псов в темном подвале и просовывал в дверь. Они скулили и огрызались, но мы смело надевали на них ошейники и прицепляли к постромкам. Наконец у нас получилась солидная упряжка, штук в 12 собак, и я велел Левке выпустить остальных псов на свободу. «Трогай», — сказал я, когда увидел, что все уже уложено, и мы стоим с шестами в руках, готовые бежать за повозкой и управлять ею на опасных поворотах. Левка крикнул на собак: «Но!» Однако собаки не обратили на погонщика никакого внимания. «Эх ты, Федя! Что ж ты кричишь, но? Ведь это не лошади. Ты кричи «Гей!» и щелкай бичом!» Вы спросите, почему я обозвал Левку Федей? Сейчас объясню. У Левки очень хороший слух. Ему даже уроков учить не надо, лишь бы подсказывали правильно. За это его нарисовали в стенгазете, приделав к Левкиной голове здоровенное ухо. Потом некоторые ребята стали Левку звать Большое Ухо. А дальше вот что получилось. Вызвали Левку отвечать по-немецкому. «Вас из дас», — начал он читать. «Что это?» «Дас ист дер Федер». Тут Левка остановился и стал ждать подсказки, так как не знал, что «дер Федер» — обыкновенное перо. «Мишка Фриденсон, возьми и подскажи в шутку. Федор». Левка и ляпнул: «Это есть Федор». Весь класс так и повалился от хохота. Левка крикнул как можно бодрее: «Гей-гей!» и щелкнул бичом, но из этого ничего не вышло. Собаки поднялись, потыкались туда-сюда, повизжали и опять успокоились. Одни уселись, другие улеглись, кому как понравилось. Тогда я сам взял бич и с криком «Гей!» хлестнул вожака упряжки. Отощавший пес взметнулся, и его белые зубы чуть не вцепились мне в горло. Я опоясал вожака еще раз и опять крикнул «Гей!». Но он, как тигр, бросился на меня, порвал мне сзади штаны, и вся упряжка стала скакать и лаять, а мои товарищи со страху убежали в подъезд. «Федор, Большое Ухо!» — приказал я, косясь на кусачую собаку. «Возьми вожака за ошейник и веди вперед. Остальные собаки за ним пойдут. Сам веди, — откликнулся Левка. — У меня и так все руки искусаны. Димка подошел ко мне. — Знаешь что, молокоед, давай отпустим их, пока они все не взбесились и не порвали нам штаны. Я вижу, нам подсунули псов, которым и во сне не снилось, как ходить в собачьей упряжке. Молокоед, так меня зовут ребята, когда хотят показать, что они смыслят в полярных и индейских делах. Димка кое-что смыслит, а Левка в этом деле — сундук. «Большое ухо! Иди сюда, цепляй упряжку!» — скомандовал я. «Они меня знают, а Димку еще не знают!» — откликнулся из подъезда Левка. «Пусть Димка и отцепляет!» «Эх ты, чечако!» — сказал я, и хотя побаивался этих непослушных друзей человека, смело перерезал постромки и треснул бичом ближайшую собаку. Она завизжала и утащила за собой всю свору. Я посмотрел ей вслед, плюнул и пошел домой. Но с площадки второго этажа было видно, что Димка и Левка все еще стоят во дворе и не уходят. Тогда я крикнул через окно: «Идите спать! Сбор у меня в 9:00!»